Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью я хотел бы сегодня начать говорить с вами еще об одном герое книги Шуфтим, или Судей, человеке по имени Гидеон бен Йоаш. В синодальном переводе его имя переводится как Гедеон сын Йоаса. Книга Шуфтим рассказывает о нем, начиная с 6 главы. Рассказывает достаточно подробно, поэтому я не буду делать каких-то особых предисловий, просто давайте начнем читать с 1 стиха 6 главы. Начало, как это обычно бывает, начало в книге Судей для какой-то истории. Так начинался и предыдущий отрывок, который мы читали. «Ваяасу вне Исраэль ара бейней Адонай». И сыновья Израиля делали зло в глазах Господа. «Ваятнем Адонай Бият Медьян Шева Шаним». И отдал их Господь в руки медьянитян на 7 лет. Эта оккупация, это противостояние с медьянами было особо тяжелым для Израиля. Мы читаем «Витаз Яд Медьян Аль Исраэль». И слишком жестокой, слишком дерзкой была рука медьянитян на Израиле. «Мифней Медьян» — от медьян, или прячется от медьянитян. «Асулем бне Исраэль эт хаминурот». Сыновья Израиля делали туннели, ашербеарим, которые в горах. «Ве эт хаминурот» — и пещеры, «ве эт хамитсудот» — и укрепления. Сыновья Израиля всячески пытались прятаться и прятать продовольствие от медьянитян. Для этого они делали туннели и прорыли пещеры. У туннеля 2 входа, у него есть вход с 2 сторон, у пещеры вход с 1 стороны. А кроме этого, они делали еще и укрепления, делали какие-то укрепленные сооружения, чтобы там прятать население и продовольствие. И постоянно страдали от набегов. «Вая» — и было им зара Исраэль, если посеять что-то Исраэль, «Веаля Медьян веамалеку внайкедем». Приходили медьянитяне и амалекитяне и другие племена с востока, «Веалю алав» — и поднимались на это. То есть приходили разграблять и топтать посевы, не урожай, а именно посевы. И медьянитяне, и амалекитяне, и другие племена Востока – это племена, которые занимаются скотоводством. Когда у них засушливые года, они двигаются на север, в сторону тех, кто занимается сельским хозяйством, нападают на них и разграбляют поля. Скоту удобнее есть пшеницу, которая еще не созрела, пшеницу, которая еще даже до молочной спелости не дошла. Они, естественно, поднимают, все разграбляют, все, что можно вытаптывать, вытаптывают. От этого огромный ущерб посеву, ущерб от того, что они топчут, утрамбовывают землю, и земля становится гораздо менее плодоносной. В общем, сплошной ущерб от этих медьянитян. Они, не стесняясь, поднимались на посевы израильтян. «Ваяхну алейхем» — и они становились станами своими. Мы знаем, что они живут кочевьями, у них шатры. Они ставили шатры над посевами, «Ваяшхиту эт явуля арец» — и уничтожали плоды земли. То есть еще до того, как земля дала окончательно плод, сам процесс плодоношения они уничтожали. «Ад буэха аза» — до Азы, как дойдешь до Азы. Здесь интересно, что Писание обращается, как будто обращается к слушателю. Вот прям как до Азы тебе идти, говорит Писание. То есть вся земля Израиля, вся сельскохозяйственная часть земли Израиля, все, что предназначено для посевов, захватывалось, разграблялось, утрамбовывалось, и что не успевали захватить, то портили. «Вело яширу михья бы Исраэль» — и не оставляли ничего, что давало бы жизнь для Израиля. «Весе вешор вехамур» — и те немногие стада скота, и овец, и быков, и даже ослов, все они угоняли. «Ки эм умитнеге малю» — потому что они и скот их, я люб, подымались. Ве у алеем явоу кидей арбе. И шатры их подымались, как саранча. Саранча черная, и она покрывает все поле. Такой же чернотой шатров покрывались все поля в Израиле. Они ставили свои станы буквально на посевах, там, на полях, где сеется пшеница, рожь, ячмень, овес, и все уничтожали. В стране Израиля пастухи обычно жили в Негеве, на юге. Мы помним, когда сыновья Якова пошли в Шхем, когда уже была скошена пшеница. Нешер, то, что остается после скашивания пшеницы, действительно давали туда скоту зайти и пастись, когда приходил такой сезон. А так обычно в территориях Шхема и в районе равнины в Израиле скот не пасся. И вот именно туда устремляются и уничтожают все, как саранча, заполняя своими шатрами все пространство. Велаем, ве легамлеем, и у них и у верблюдах их эйн миспар, нет счета. У них бесчетное количество их самих и верблюдов их. Почему Писание здесь особо говорит о верблюдах? Что особенного в верблюде? Верблюд считается животным, которое особо портит посевы, он дотягивается. Дальше, как это считается, я не очень большой специалист по сельскому хозяйству, но многие говорят, именно от верблюдов наибольший ущерб. Ваявоу бе арец лишахта. И приходили они в страну Израиля уничтожать ее. То есть, когда неурожайный год там, на востоке, племена с востока нападают на Израиль, налетают, приходят и уничтожают все под корень, а что они съедят, то вытопчут. Израильтяне делали пещеры и тоннели и укрепления, чтобы хоть что-то спрятать. Недобрые, тяжелые годы. Так продолжалось 7 лет, а 7 в Торе и в Писании – это круглое число. «Выедали Исраэль миод мифней мидьян». И очень сильно обеднел Израиль из-за мидьянитян. «Выезаку вне Исраэль эль Адонай». И возопили сыны Израиля Господу. Итак, устал терпеть народ Израиля. Так всегда бывает. Снова, это обычная история для книги Судей. Народ Израиля делает зло. Всевышний поднимает какие-то другие народы, дает им дерзновение, дает им силу. Эти племена думали, что как им свезло, и они нашли каких-то беззащитных израильтян, нашли хорошие места для своего пастбища и поднимались туда. Они не думали, что Всевышний двигает их туда. Они не думали и о том, что неурожайные годы тоже случаются, потому что Всевышний приключает неурожайные годы. Они не думали, точно так же, как не думал и Аглон, царь Муавский, что это не его заслуга, что это не его дерзость и не его успех, что это делает Всевышний, что это происходит не из-за того, что он Аглон, или они, мидьянитяне, такие умные или такие смелые, это из-за того, что израильтяне делают зло в глазах Всевышнего. Они этого не понимали. И вот Израиль возопил ко Всевышнему. «Ваеи кизааку бне Исраэль эль Адонай аль адот Мидьян». И было, когда возопили сыновья Израиля Господу в отношении мидьянитян. «Ваишлах Адонай иш нави эль бне Исраэль». И послал Господь пророка сыновьям Израиля. Танах не открывает нам имя этого пророка. Многие комментаторы опираются на древний мидраш, который называется «Седер Улям», что значит «устройство мира». Этот мидраш говорит о том, что пророк – это Пинхас или Финес в синодальном переводе, тот самый, который воюет с мадианитянами в книге Бамидбар или книге Чисел в 31 главе, очень известная, конечно же, личность. И понятно желание Мидраша заполнить такую лакуну, когда есть неназванный пророк. Понятно, что наиболее подходящая кандидатура именно Пинхас для войны с мидьянами и опытный товарищ. Но, тем не менее, нет оснований для того, чтобы видеть это в простом смысле текста. Пусть этот пророк останется неназванным. «Воемар Гаэм» и сказал им, «Ко амара Дунай Элю Исраэль», так сказал Господь Бог Израиля, «Анохи элити от хэми Мицраим», «Я вывел вас из земли египетской». Люди часто спрашивают меня о разнице между двумя еврейскими словами «они», «я» и «анохи» – «я». «Они» – это общая фраза «я», просто когда я хочу сказать «я сейчас сижу на стуле», я скажу «они йошев аля кисе». Если я хочу сказать «это именно я и никто другой, ведь это же я сижу сейчас на стуле», я должен был бы на библейском иврите сказать «анохи йошев аля кисе». Здесь Господь говорит «это именно я вывел вас из земли египетской, я и никто другой. Веоцей отхэм и вейта вадим, и вывел вас из дома рабства. Веоцей отхэм мияд Мицраим, я спас вас от рук египтян. Умияд коль лахацейхем, и от всех угнетателей ваших. Ве эгарешу там мифнейхем, и я выгнал, изгнал их от вашего лица. Веотен алахэм этарцам, и дал вам их страну. Умер Анахем, я сказал вам, или можно сказать, тем самым я сказал вам, они Адонай Элейхем, я Господь, Бог ваш, ло тиру эт Элогей Амури, не бойтесь богов эморейских, ашератем йошвим беарцам, в стране которых вы живете, вилёши матем бекули, но вы не слушали голоса моего. Вот с таким пророчеством приходит пророк к народу Израиля, Господь посылает пророка к Израилю, говоря, «Я Господь ваш, я вывел вас из Египта, не бойтесь никаких амарейских богов, я же доказал на деле, что я сильный Бог, кто может быть сильнее меня?» То, что происходит с вами, не потому происходит, что мидьянские боги или боги Амалека или боги этих восточных народов сильнее, чем я. То, что с вами происходит, происходит потому, что вы оставили меня. На это пророчество нет ответа. Обычно, когда мы читаем пророчество, мы читаем и какую-то реакцию на это пророчество, но не в этом случае. В этом случае пророчество звучит, но народ не реагирует. Есть комментаторы, которые пытаются это понять. Скорее всего, народ, как когда-то сказано в Торе, народ не послушал из-за усталости, из-за отчаяния. Народ уже не может отозваться на клич, отозваться на призыв, что народ привык, что вот эти вот приходят и рушат все, и народ потерял надежду. В 11 стихе мы читаем, собственно, начало нашей истории. До этого была предыстория, теперь начало нашей истории. «Воево малах Адунай, и пришел ангел Господен, воешев тахат айла ашер беофра, и сел под деревом», это называют теребин, там есть разные названия для этого дерева, «которое растет в Офре, ашер леюаш ави аэзри», которая на поле Иоаша Авиэзриева. Авиэзер – это, возможно, сын Гилада, сына Минаше, то есть это одна из ветвей семьи Минаше, которая идет от Гилада. Если опираться на книгу Деврея Емим, Паралипоменон, можно предложить, что Авиэзер, он из сыновей Целефхада, тогда это такая малая ветвь семьи Минаше. Почему здесь описано, что о какой Офре идет речь, потому что есть и другое место, называемое Офра. Здесь Писание говорит нам, что это та Офра, которая в колене Минаше. Итак, пришел ангел и сел там под деревом. Здесь внимательный читатель, читатель, знакомый с еврейской традицией, может озадачиться, ведь Традиция обычно говорит, что ангелы никогда не садятся. Можно дать на это два объяснения. Кроме того, что можно сказать, что традиция, что ангелы никогда не садятся, она вообще неправильная. Можно здесь сказать, что ангел пришел в обличии человеческом и сел себе под дерево, как и ангелы, которые сидели у Авраама. Другие говорят, что сел здесь означает просто расположился. Расположился под деревом, которое в Офре, на поле, которое принадлежит Йоашу Авиезеревому. И мы наконец-то встречаем Гидона. Гидон бно, а сын его Гидон ховет хитим, молотит пшеницу, то есть отбивает пшеницу от мекины. Это обычно процедура, которая делается возле дома, это не на гумне делается, это делается возле дома, ближе к хранилищу, но сын его молотит пшеницу, бегат, молотит пшеницу в виноградодавильне, леанис мифней медьян, чтобы скрыться от медьян. Есть пшеница, которую надо перемолотить, и для того, чтобы это сделать, он прячется в виноградодавильне, чтобы, конечно же, медитяне не придут туда и не будут искать там хлеба. Такую вот конспирационную работу ведет в данном случае Гидон. Можно представить себе настроение этого человека, который вынужден прятаться, чтобы делать такую простую операцию, постоянно переживает, что кто-то может его схватить, отобрать у него всего-то зерно. «Ваира элав малах Адунай, и показался ему, явился ему ангел Господен, ваямар элав, и сказал ему, Адунай имха, гибор хайль, Господь с тобой сильный человек». Давайте начнем с самого начала. Мы читали в 11 стихе, что пришел ангел и сел под деревом. Зачем нам Писание сообщает этот стих? Можно было сразу сказать, что ангел явился. Зачем нам рассказывать, что ангел где-то под деревом сидел? Сидел и наблюдал, может быть, за тем, как Гидон делает то, что он делает. Комментаторы говорят, что Гидон был очень взволнован и перепуган, когда он делал то, что он делал. Он был неспокоен на душе, он переживал, ему нужно срочно доделать работу в режиме полной конспирации. Ангел пришел, и ангельское присутствие, присутствие Господа через ангела, начало действовать на Гидона. То есть ангел проводил незримую психологическую подготовку, обеспечивал такую защиту, которую могла бы почувствовать душа Гидона перед тем, как ангел к нему обратится. Так бывает, что перед тем, как исходит откровение, перед тем, как мы увидим Всевышнего в своей жизни, мы чувствуем покой, который он дает, именно тот покой, который позволяет нам потом почувствовать его присутствие в нашей жизни. Итак, ангел открывается ему и приветствует его словами того приветствия, которое общепринято в Танахе. Он говорит ему «Адунай имха» – «Господь с тобой». Точно так же Боаз приветствует жнецов, это примерно та же самая эпоха, когда хотели сказать человеку, на русском языке говорят «Здравствуй», желают здоровья. На современном иврите говорят «Шалом», желая мира. Грузины скажут «гамарджоба», как говорят, это означает «победа». Или, например, «гутен так», «хорошего дня». На китайском говорят «ни хао», «ты прекрасен». Здесь, в Танахе, принято приветствовать друг друга словами «Адунай имха», «Господь с тобой». Я тебе желаю ни здоровья, ни мира, ни быть прекрасным, ни хорошего дня. Я тебе желаю, чтобы Господь был с тобой, все остальное приложится. Вот такое танахическое приветствие. Господь с тобой, и ангел называет Гидона Гибор Ахаэль, бравый вояка. Вот такое вот обращение к человеку, который всего-то в условиях конспирации молотит пшеницу. Что отвечает на это Гидон? «Вемар алав Гидон», и сказал ему Гидон, «Бедуни, ною, господин, как от всего сердца говорю тебе, господин мой, вьеша Дунай иману, разве с нами Господь?» Обратите внимание, во-первых, Гидон не воспринимает эту фразу как просто приветствие. Это как если бы человеку сказали «Здравствуй, Петрович!» А Петрович бы сказал: «Какое тут здоровье, тут не до жиру, быть бы живым!» Ну и так далее, начал бы жаловаться. Воспринимаем слово «здравствуй» как просто приветствие. И даже слово «шалом» часто воспринимаем как просто приветствие. Здесь Гидон слышит, и ему больно это слышать. И он говорит: «Разве есть Господь?» Но он не говорит «со мной», он говорит «с нами». «Разве с нами сейчас Господь?» «Вляма мацатену кользот». «Почему нас настигло все это?» «Вые коль нифлаатав». «И где все чудеса?» «Ашер сипруляну авутейну», о которых рассказывали нам отцы наши, леймор, говоря: «Аломи мицраим элину адонай». «Ведь даже из Египта поднял нас Господь». «Веата нташену адонай». «А сейчас оставил нас Господь». «Веетнену бехав Медьян». «И отдал нас в руку Медьян». Мы читали, что пророк приходит и говорит Израилю: «Вы оставили меня, и поэтому вы в таком положении». Гидеон говорит прямо противоположное тому, что сказал пророк. Он говорит: «Ты говоришь, Господь со мной, как же Господь с нами, как же Господь нас оставил? Если бы Господь был с нами, мы бы не дошли до всего вот этого, до чего мы дошли». Да, действительно, мы слышали истории. Господь говорит, и отцы наши рассказывали нам, что Он вывел нас из Египта. А теперь где Он? Он оставил нас и дал нас в руки Медьян. Здесь нет покаяния за еврейский народ, здесь есть переживание за еврейский народ. И Гидон говорит, может, он говорит вещи, которые кому-то покажутся богопротивными вещами, в конечном счете говорит: это Бог виноват, это Он нас оставил. Но важно это переживание, это боль за народ. Нас учат, что в каждом поколении мы должны чувствовать себя как выходящими из Египта. Словно этот посох Моше творил чудеса, этот посох действует и сегодня, но где-то находится, где-то Всевышний и поныне им действует в каждом поколении, в жизни каждого человека. И вот Гидон спрашивает: где? Где все эти чудеса, о которых нам говорили? Такой вот ответ на простое приветствие. И давайте посмотрим, как это выглядит со стороны. Я не уверен, что Гидон знает, что перед ним ангел. Ангел является ему в человеческом виде. Может выглядеть как человек достойный, все-таки как человек. И это просто человек, который подошел к Гидону и сказал ему, как сегодня сказали бы: «Здравствуй», сказал ему: «Господь с тобой». И Гидон говорит такую фразу, как будто ему посыпали соль на его рану, как будто это живая рана и живая боль, которую Гидон переживает. Это очень сильно. И поэтому мы читаем: «Вяфен алав Адунай», и обратился к нему Всевышний, уже не ангел, здесь сам Всевышний раскрывается через ангела. Писание здесь использует глагол «вяфен», повернулся, обратился. Это слово однокоренное со словом «паним», «лицо». И обратил к нему лицо свое Господь. То есть Господь проявил милость, обратил лицо в ответ на это проявление боли. «Вьомер» — и сказал: «Лех бехахыха зе», — иди этой своей силою. Какой силою? Тем, что Гидон сказал, нас оставил Бог, тем, что он сказал, где все эти чудеса. О какой силе идет речь? Речь идет о силе переживания, о боли Гидона за свой народ. Гидон заступается за народ перед Всевышним, хотя и обвиняет Всевышнего в том, что Всевышний нас оставил. Но это больше из любви к народу Израиля. И Всевышний говорит: «Этою твою силою пойдешь, Беошата эт Исраэль микав Медьян, и ты спасешь народ Израиля от рук медитян. Алло, шалахтиха, ведь я послал тебя. Интересно, ведь я послал тебя. Не я посылаю тебя, а я послал тебя. Можно здесь увидеть то, что мы могли увидеть и в прошлой истории, когда Эуд бен Гера делает этот свой маленький нож. Господь говорит, я послал тебе. Это боль, которая есть у Гедеона. Возможно, это начало посланничества Всевышнего. Это переживание дал ему сам Всевышний. Всевышний говорит, вот этой силою ты пойдешь и спасешь Израиль от рук мидиянитян. Ведь я послал тебя. И тут Гедеон начинает уже говорить не о народе, а о самом себе. Ломер элав, и сказал ему, Биадунай, мною Господь. Здесь, если опираться на огласовки, здесь он уже говорит Адунай, обращаясь как к Господу. Бема ушия эт Исраэль. Чем мне спасти Израиль? Ине альфи. Вот мой род, моя семья, в широком смысле слова. Гадаль беминаше. Самая бедная, самая нищая в колене Минаше. Веанухи ацаир бевейтави. А я еще и самый младший в своей семье. Именно я младший из всех. Тут Гедеон говорит, а достоин ли я? У меня вообще ничего нету. Я самый младший человек в самой бедной семье в колене Минаше. И Господь говорит ему, «Вьомер эля вадунай», и сказал ему Господь, «Кие имах, потому что я буду с тобой». «Вэйкита эт медиан кииш эхад». И ты побьешь медианитян, как одного человека. Снова помним, ангел начал с того, что сказал Господь с тобой, бравый воин. Сейчас сам Господь уже говорит с Гедеоном и говорит ему, я буду с тобой, и поэтому ты будешь бравый воин. Ты побьешь медианитян, как одного человека. «Вьомер эляв», и сказал ему Гедеон, «Им на мацати хэн бейнеха, если я нашел милость в твоих глазах, «Ваасита ли от шиата мидебер ими?» «Сделай мне знак, что это ты говоришь со мной». Как узнать, кто говорит с тобой? Господь это или просто какой-то мужик, или какой-то пророк? Кто вообще с тобой говорит? «Сделай мне знак, что я не ошибаюсь, что это ты говоришь со мной». На протяжении всей истории, на протяжении всего рассказа о Гедеоне, у него будут появляться такие сомнения, и он будет искать знамений Всевышнего. 18 стих. Гедеон просит у Всевышнего знамения. И говорит так. «Альна тамуш мизе, пожалуйста, не отходи от этого места. Ад буи элеха, пока я не вернусь к тебе. Ваецати эт минхати, и я предложу тебе приношение мое, минху мою. Венатати лифанеха, и я принесу ее перед тобой». Вьомер, и сказал ему, «Анухи ишев атшувеха». И сказал ему, «Я посижу здесь, подожду тебя». Гедеон знает, что Всевышний принимает жертвы. Он хочет проверить, может ли тот, кто с ним говорит, принять жертвоприношение. Если может, значит понятно, что истинный Бог, а если не может, то на нет и суда нет. Представьте себе, что вы оставили Всевышнего ждать и пошли готовить козленка. В худшем случае вам надо поймать козленка, зарезать его, разделать его, вылить кровь, сварить, подготовить опресноки и принести все это. В лучшем случае он у вас сегодня лежит в холодильнике, зарезанный козленок, но, может, у него где-то в тени висел козленок, холодильника у Гедеона не было. 1.5-2 часа, как ни крути, время, пока Гедеон ушел. Представьте себе, что вы сказали Всевышнему, подожди меня здесь, я сейчас. И ушли 2 часа что-то делать. Я очень удивляюсь состоянию, представляю себе, как Гедеон все это делал. Гедеон пришел в Яз, где Зим, и сделал маленького козленка, Ваифат кемах меру муки, мацот опресноков, ваабасар сам бесаль, мясо положил в корзину, ве амарак сам бефарур, а суп налил в котелок, ваица элав эль тахат, а эля ваигаш. И вышел туда, вышел к этому дереву, там, где под деревом сидел ангел, и поднес. В 20 стихе мы читаем преображение, на которое немногие обращают внимание. «Вьомар элав малах а-элогим» и сказал ему ангел Божий. Мы читали, что сначала пришел ангел Господен, потом говорил сам Господь, теперь вдруг говорит ангел Божий. Естественно, это озадачивает комментаторов. И здесь можно сказать, что очень важно, чтобы Гедеон понял, что не ангел принимает жертву. Поэтому ангел Божий словно менее важный, более вещественный, более близок к земному творению, чем ангел Господень. Почему? Это долгая отдельная история. Но здесь говорит ангел Элоим. И он ему дает указание, не будет принимать жертву. Он дает только указание. Как это басар ва это мацут? Возьми мясо и опресноки. Есть комментаторы, есть современные учителя, в частности Раби Йоэль бен Нун, который видит в этом мясе и этих опресноках параллель с Песахом, как намек на избавление. Можно это увидеть, но это не простой смысл текста. Итак, возьми это мясо, эти опресноки, вейнах эль-хасела, и положи их на скалу, эль-хасела аляз, на вот эту скалу, вейтамарак шфух, суп вылей, и сделал так. Снова, Раби Йоэль бен Нун, который видит в этом Песах, говорит, вылей суп, суп не будет частью жертвоприношения, просто вылей его, частью приношения будет мясо козленка и опресники. Другие комментаторы видят в этом параллель с тем, что происходило при жертвеннике, который построил Ильяу на горе Кармель. И здесь ангел говорит ему, еще возьми суп и вылей на эту жертву, чтобы она была мокрая. Чтобы не было подозрений, что где-то здесь спрятаны спички и что это самовозгорание какое-то. Чтобы было ясно, что это чудо от Господа. В Яскин. И Гедеон поступает так, как ему говорит ангел Божий. И снова преображение. «Ваишлах малах Адунай». И теперь ангел Господень, то есть ангел, через которого раскрывается Господь. Малах Элоим – это посланник Божий. Малах Адонай, ангел Господень, это тот, кто несет в себе самого Всевышнего, тот, через кого раскрывается сам Всевышний. Так можно очень коротко определить разницу. И здесь ангел Всевышнего простирает «кце амишенет» – конец посоха, и палки, трости, на которые он опирается, «ашер бейедо», которое в его руке. В отношении слова «мишенет», самого понятия «мишенет», есть удивительный стих в 21 главе книги «Бемидбар», чисел, 18 стих, источник, который князья выкопали, высекли его вожди народа жезлами своими. Здесь слово «мишенет» тоже употребляется, и с пустыни двинулись в Матан. То есть и там, в книге «Бемидбар», в книге «Чисел», это песня, которую Израиль поет источнику и говорит, что причина появления этой воды – «Мишанот», вот эти самые трости князей народа. Там есть очень много глубоких толкований, связанных с тем, что это за посохи такие, за жезлы за такие. Снова мы можем сделать такую параллель к Песоху, к временам исхода из Египта, когда действует какой-то посох, действует какой-то жезл, через который действует Всевышний, можно провести такую параллель, хотя, оговорюсь, она из простого смысла текста не обязательна. «Ваига бабасар» и прикоснулся к мясу, «увы мацот» и к опреснокам, «веталь эш минацур», и поднялся огонь из скалы, ветухаль это басар в это мацот, и поел мясо и опресноки. Здесь интересно, что ангел Господень прикоснулся не к скале, на которой бы появился огонь и пожег бы, а прикоснулся к жертве, и тогда поднялся огонь со скалы. Изменяется природа жертвы, и тогда изменяется природа жертвенника. Когда раскрылась природа жертвы, раскрылся и огонь со скалы, который в данном случае жертвенник. «Умалах Адонай Алах Мейнав». И ангел Господень сокрылся с его глаз. На этом заканчивается встреча Гедеона с ангелом Господним. Гедеон увидел, что жертва принята, и, видимо, он увидел и понял присутствие Господа, потому что он говорит: «Вьомар Гедеон», и сказал Гедеон: «Ага, Адонай, Адонай». И он сказал: «Вот, вот Владыка Всевышний». И вот это слово «А» можно сказать как крик: «А, Господь Вседержитель». «Киалькен раити малаха Адонай паним аль паним». «Я видел ангела Господнего лицом к лицу». Вот этот крик «А», крик боли, крик страха, крик ужаса. «Я видел ангела Господня лицом к лицу». «Вьомар ло Адонай», и сказал ему Господь: «Шалом леха, аль тира ло тамут». Сказал ему Господь: «Мир тебе, не бойся, ты не умрешь». «Вьявен шам Гедеон мизбеах ле Адонай», и построил там Гедеон жертвенник Господу. «Ваикра ло», и назвал его «Адонай шалом», Господь мира. «Ада йомазе», до сегодняшнего дня. «Удену бейфрат авиезри», этот жертвенник существует в Эфрате Авиезривой. Во время раскопок, который делал Игаль Един в районе Шхема, действительно нашли жертвенник, который, как предполагается, жертвенник Гедеона. Конечно, археология, наука не всегда точная и трудно определить, но есть жертвенник, который с большой вероятностью является жертвенником Гедеона. Итак, Всевышний обращается к человеку, младшему сыну бедной семьи, встречает его, когда тот конспиративно молотит пшеницу. Казалось бы, трудно встретить более разбитого человека, более подавленного человека. Но именно через него Господь решает действовать, именно через его боль Господь дает ему силу действовать и становиться спасителем, через которого придет избавление народу Израиля от мединитян, потому что Господь будет с ним. Такое удивительное начало нашей истории. Дальше будет еще удивительнее, но мы на этом пока остановимся. Святой Благословенный благословит всех, кто изучает его волю, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и любите их. Святой Благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, так чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, так чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и желание помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит теми, в которых нет мира, даст мир в сердца людей, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.